Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Сергей Петров. «Справедливая Россия». Это фракция такая в Думе. И с нами по телефону независимый политолог Дмитрий Орешкин. Я напомню, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 220 22 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте мы начнем наш разговор. Мы на сайте задавали слушателям и читателям такой простенький вопрос: может ли оппозиция, взяв власть, стать хуже нынешней власти? Есть довольно любопытные мнения на этот счет, но, наверное, надо сначала поговорить о нынешней власти, насколько она хороша, надо ли ее вообще менять, право ли те, кто ее так сурово сейчас критикует. Хотя, конечно, власть это дает интересные поводы для того, чтобы обсудить ее деятельность, моральное состояние, политическое состояние. Вот сутки практически обсуждалась история о том, как журналиста Сергея Соколова на разборку в лес вывез сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Бастрыкин еще сегодня днем сказал, что все это вранье, в лесу ни в каком он, отродясь или там много лет как не был. А вот буквально перед нашим эфиром началась какая-то процедура загадочная принесения взаимных извинений. Бастрыкин извинился перед главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и шеф-редактором той же газеты Сергеем Соколовым за свои высказывания, или, как он сказал, за эмоциональный срыв на совещании в Нальчике. Про лес тут речи не было, а вот господа Муратов и Соколов также то ли извинились, то ли поручкались с господином Бастрыкиным и приняли у него эти извинения. Ну, в общем, получается, те, кто требовал расследования этой замечательной истории, оказались больше всех в дураках, поскольку получается, что никакой истории-то теперь вроде как и нет. Но я, честно говоря, был готов поверить в нее и до сих пор думаю, что в лесу там господин генерал следственных войск разбирался с журналистом. Ну, давайте мы поговорим. Дмитрий Орешкин, как вы всю эту историю увидели, оценили?
Для меня она на две составляющие делится. Как там было на самом деле, и я думаю, что этого не знает никто, кроме Соколова и Бастрыкина. И как это воспринимается? Есть такая вещь, как капитал доверия. Вот у меня нет ровно никаких оснований не доверять Дмитрию Андреевичу Муратову. Он может ошибаться, как любой человек, он может там запальчивость проявлять, тоже как любой человек, но
или слабость,
целеустремленно врать он не будет. Поэтому я думаю, что ситуация была. Я примерно представляю себе, как ее решили разруливать. Мурат не маленький, поэтому он прекрасно понимает, что доказать наличие Бастрыкина в лесу, где он не был уже несколько лет, можно, проследив, например, позицию его мобильного телефона. Только при одном условии, если это будет делать не Следственный комитет. И, наверное, он подстраховался, сообщив необходимые данные в прокуратуру, которая известна своей страстной любовью к господину Бастрыкину и вообще к Следственному комитету. И, в частности, господину Хинштейну тоже, который работает под крышей прокуратуры, по-видимому, и других силовых методов, и известен, опять же, своей классовой непримиримостью по отношению к Следственному комитету. Так что, когда Муратов это говорил, за ним была какая-то стена из фактического материала, потому что он должен был быть готов к судебной разборке. Наверное, были распечатки того, где находятся эти телефоны. Так что я думаю, что решение принималось на самом верху. Принимал его Михаил Иванович, известный нам всем под псевдонимом Владимир Владимирович. И было велено гасить. Ну и, соответственно, никто не хочет ссориться с высшими начальниками, поэтому решили погасить. И отсюда, значит, любовь, примирение и дружба навеки. Другого варианта я просто не вижу.
Да, ну вот Сергей Петров тоже у нас. Вот ваше видение этой ситуации, почему Дмитрий Муратов, поднявший такую волну шумную, вот в защиту, тут у нас письма солидарности были, так, я извиняюсь, слил все это дело. Я думаю, что здесь потеря лица, ведь не только у гражданина Бастрыкина, там с лицом сложно. Теперь будет потеря лица и у журналистов «Новой газеты», и просто у журналистов, в конце концов.
Да, вот, по-моему, Дмитрий так замечательно все обрисовал тут. Я с ним согласен. Это обычно и со стороны журналистов могут быть небольшие преувеличения. Скажем, не в лес, а в рощу. Или отошел тут чуть-чуть рядом. Иди там сейчас доказывай. Шансов немного. А действительно, эта проблема вырисовывает более глубокие проблемы. А кто будет расследовать, если что-то делает Следственный комитет?
А да? Вы такой закон ведь принимали, да? Там, что деятельность председателя Следственного комитета расследует Следственный комитет. Замечательный закон.
Вот смотрите, что, плодить еще одну структуру, а тогда кто будет расследовать деятельность и этой структуры? В вертикали власти это неизбежно.
Ну, у нас много разных структур, которые обладают следственными функциями. Знаете, там даже госнаркоконтроль обладает.
Важно, кто обладает функцией расследовать их деяния.
Вот. А как насчет парламентского расследования?
Парламентское расследование, да, это интересная история. Мы несколько раз уже пытались вносили этот законопроект, но он постоянно отвергается, собственно, Единой России. Ну, и насколько я лично слышал своими ушами Владимира Владимировича, он объяснил это так. Ну и что? Вот для чего вам парламентское расследование? Ну, мы говорим, ну как? Это же будет хоть какое-нибудь расследование, что что-то будет происходить. Коррупция заедает. Владимир Владимирович, надо же что-то делать. Это был год 13... Нет, это был он еще президентом. Это был его второй срок. И он объяснил так. Ну, задумался. Потом говорит, ну, тогда все будут коррумпировать через вашу парламентскую комиссию. И на этом тему...
То есть он считает, что все продажно, все покупается и продается, кроме него самого.
По крайней мере, парламенту он, да, вот не верит, видимо, даже своей фракции.
Так что, значит, получается? Получается, что это великое достижение, что генерал Следственного комитета извинился перед какими-то там штафирками журналистами, хотя подозревался, что он в преступлении, да еще и по трем статьям.
Ну, Михаил, а осадок-то остался. Помните, как ложку-то нашли? Но осадок остался.
Да нам Хинштейн столько всего про него рассказывал, что осадка там много.
Да, Хинштейн оставил.
Он, конечно, из своих здесь... соображений, но много интересного.
Здесь общественное мнение получило толчок задуматься, да, вообще, что происходит и где пределы вот этого самоуправства и произвола. Это очень важный кейс, он останется, я думаю, он продвигает дальше, особенно в современно подогретом таком политическом обществе. Это нормально. Большего из него, пожалуй, ничего мы не извлечем. Я с Дмитрием согласен о причинах этого.
Да, где пределы, это понятно. Все-таки, видите, голову-то не отрезал, как на Украине случилось. Просто поорал, поугрожал 30 минут. Назвал Политковскую там нехорошим словом, что работала на американцев. Ну и вообще был не в себе. Ну, извинился. Вот видите, ну, какая жизнь интересная.
Так наш человек должен, в принципе, ограбленный, радоваться, что не убили. Здесь это обычное правило.
Да, повстретившись с милицией, то есть с полицией, и не перейдя вовремя на другую сторону дороги. У нас в программе «Время гостей» политолог Дмитрий Орешкин и Сергей Петров, депутат Государственной Думы России из оппозиционной, кажется, фракции «Справедливая Россия». Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам? Об этом спорят тележурналист Андрей Лошак и бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Сергей Петров, депутат Государственной Думы «Справедливая Россия», Дмитрий Орешкин. Давайте теперь обратимся, собственно, к митингам, которые вот тут шествием проходили по всей стране. Ну, самый главный прошел в Москве. Дмитрий даже там выступал. Дмитрий Борисович, вы переквалифицировались из географов и политологов в крупного политического политического деятеля, получается, раз вы вышли на трибуну?
Ну, ни в коей мере, Михаил. Вот я ценю мерзкий журналистский характер, но на самом деле, конечно, нет. Я понимаю, что надо зацепить крючком за самое больное.
Я абсолютно... У вас все впереди.
Обладаю нулевыми политическими амбициями. Просто дело касается того, чем я профессионально занимаюсь. Я занимаюсь анализом выборов. Ну и, соответственно, то, что произошло на выборы, оно выталкивает на трибуну. Я вообще митинги терпеть не могу. Я существо норное, живу в обнимку с компьютером и стараюсь на людях не очень часто появляться. Времени маловато. Но тут просто надо было. Я думаю, что очень многие пришли на этот митинг, потому что чувствовали, что у нас так мало методов воздействия на власть, что если еще этими не действовать, ну тогда просто ты полностью хомяк, и с тобой можно делать все, что угодно, и называть даже бандерлогом, переквалифицировать. А если ты все-таки, ну, хоть что-то хочешь сделать, ну, надо, по крайней мере, выйти и что-то сказать. Так что отрицаю с негодованием клевету насчет моих политических амбиций, а вот просто, ну, выступил, сказал, что то, что думал, ну, и, в общем-то, для меня всего-навсего одна из трибун, с которых можно выступать. Точно так же, вот мы сейчас выступаем, я говорю примерно точно так же то же самое, что думаю.
Я имею в виду, а что все-таки для вас самое главное-то вы хотели донести до публики, значит, ну, и до наших слушателей, может, донесете?
Я, ну, там, когда ты говоришь, у тебя две минуты, еще надо орать изо всех сил, что, в общем, для меня не очень свойственно.
Я не возражаю.
Ага. Значит, я орать не собираюсь. Я хотел сказать, что, во-первых, это абсолютно не бесполезно. Хотя многие, особенно люди такие революционно настроенные, говорят, ну вот вы вышли, походили, а что результат какой? Надо брать штурмом зубцы, надо там то, надо это. Нет, не надо, надо быть в правовом поле. Вот, и я думаю, что я пытался показать, какие возможности давления на власть, легального, законного, у нас существует. Есть легальная форма забастовки, о которой говорил Удальцов, и молодец, ему низкий поклон. Есть легальные формы парламентской борьбы, включая впервые в нашей истории использованный метод итальянской забастовки, который не очень много принес, но во всяком случае заставил говорить об их инициаторах и поднял престиж «Справедливой России». Здесь я делаю реверанс в пользу господина Петрова. Это пошло на пользу «Справедливой России», безусловно, в глазах общественности. И есть еще один вариант. Это референдумы, в том числе региональные референдумы, по отношению, например, к выборности судей или по отношению к качеству выборов. Все это можно грамотно сформулировать и поставить перед властью этот вопрос. И пусть выкручивается. Понятно, что она будет выкручиваться, но если мы не будем ставить эти вопросы, то у нее вообще можно благодать и можно править лежа на боку, как выражался Александр Сергеевич Пушкин, что она с удовольствием бы и делала. Значит, надо ее теребить, надо беспокоить, чем, собственно говоря, мы и занимаемся.
Я к Сергею Петрову обращусь тогда, Сергей Анатольевич. Ну, вот в правовом поле вас призывает действовать Дмитрий Орешкин. Как вам там в этом правовом поле живется? Вот вы там побастовали, повыступали против закона о митингах, но результат близкий к нулю, уже закон принят, некоторых людей уже по этому закону сейчас будут штрафовать там, по-моему, от 20 000, и в том числе Олега Шейна собираются привлечь за отклонение от маршрута демонстрации в Астрахани.
Михаил, вот я сейчас пытаюсь угадать вашу аудиторию, а она тоже, наверное, мыслит так. Ну, наиболее популярные такие заявления я слышал. Ну, зачем это все? Вот дестабилизировать обстановку, распугивать инвесторов, работать надо, надо на каждого на своем месте взяться и так далее, и так далее. И
естественно... Стабильность, конструктивность.
Стабильность, да. Это что вы тут? Мы это и проходили, революции нам хватит. Вот я на такую аудиторию, когда выступаю, я все время напоминаю, им, людям надо сначала сказать, что, вы знаете, наиболее передовые страны считают самой большой опасностью для общества это не внешнего врага, не там Америку и не какую-нибудь, я не знаю, Европу или кто там еще, терроризм, а это собственное правительство. Если посмотреть...
А в России Грузию считают главным
вот
врагом.
Вот да, Грузия еще у нас, ну, после Эстонии, наверное, там, да, вот где-нибудь они... Нет, тут.
Соединенные Штаты, Грузия и дальше три прибалтийские,
и дальше пошли.
Страшные врага.
Так вот, если мы посмотрим, что за последние там 100 лет, да, Россия потеряла в своих гражданах, граждан в двух там страшных войнах, да, или от бесконтрольности собственного правительства, то есть НКВД, там, голод и прочие все...
Товарищ Сталин.
То сравнение будет далеко не в пользу этих внешних врагов. Поэтому это самое страшное, когда правительство бесконтрольно. На самом деле, вот то, что сейчас происходит, эти выходы, да, это не дестабилизация. Хотя я могу действительно вот сейчас поклясться, что после того, как мы проведем честные выборы, и, возможно, это правительство уйдет. Следующее правительство будет более левое, а, может быть, более националистическое, и мы будем даже сожалеть где-то. Вот помните, были-то более-менее хоть там вменяемые циники, но вменяемые.
А эти что? Опросы не подтверждают.
Опросы не подтверждают, но жизнь может подтвердить, потому что в целом население левое.
Но не националистическое.
И, ну, хорошо, в любом случае нам не понравится, там начнут тут сразу национализировать все подряд или что-то еще дестабилизировать.
Вам точно может не понравиться.
Но само упражнение по СМИ...
Налоги поднимут,
все будет ужасно. Но тут же попадут носом в грязь, да, потому что инвестор побежит, рабочих мест нет. И после этого нам не нужно будет вот этими технологиями разными обманывать людей, фальсифицировать для того, чтобы уже убедить людей не голосовать в следующий раз за вот таких левых, либо таких популистических, там, как Жириновский, или еще кого-нибудь. Нам можно будет это делать организацией честных выборов, уже сказать, ну, видели? Вот, да, это дорогое удовольствие, такое обучение, но это единственный шанс пройти его и дальше не говорить себе, ну, теперь-то уж ради там вот стабильности, ради того, правильно, в общем-то, законов, давайте-ка сейчас еще немножко тут вот подправим выборы, там, еще что-то, и иметь вот такие вещи. Без упражнения не произойдет вот это восстановление, взросление.
Я понимаю, а в этом-то парламенте что можно сделать? Дело в меньшинстве. Ну, побазарили, слегка покричали, может быть. Даже трибуну не захватите, Украины не учитесь.
Смотрите, второй созыв уже практически находится полностью под контролем сначала конституционного большинства, сейчас обычного большинства, и ведет себя соответствующим образом. Парламент уже превратился, ну, это не парламент, честно говоря, это такая администрация, какой-то отдел администрации президента, потому что основная фракция обычно говорит, ну, что вы там орете, да, ну, вот мы сейчас давайте проголосуем, сколько вас тут? Все, вопрос решен. И, естественно, к сожалению, да, народ так выбрал, так решил. Но тут еще и Чуров помог немножко. Вот сейчас мы находимся в этой зоне. Но сделать можно многое. Нужно не давать лидерам выскакивать слишком сильно там вперед и под танки, да, а сдерживая их, расширять социальную базу такого протеста. Ведь вышли все. Коммунисты вышли недовольны одним, там какие-то националисты другим, либералы третьим. И сегодня их всех объединяет один такой, в общем-то, лозунг. Против коррупции и за честные выборы. Против вот этого лжи и фальши. Пока это нормально. Как только мы начинаем дальше прояснять, конечно, тут же разводим по своим квартирам все эти движения. Поэтому при таком, в общем-то, относительно небольшом контингенте лучше и не пытаться сейчас разделяться. Лучше держать этого и как можно больше расширять. Видимо, это будет так продолжаться до падения вот сейчас цен на нефть, и когда подсоединится к этому протестному движению более широкие, может быть, менее образованные слои и менее вовлеченные сегодня в политический процесс. И тогда уже успех неизбежен.
К Дмитрию Орешкину вопрос. Вот прозвучало там про честные выборы, что-то такое у нас в разговоре. Ну, а вообще, вы считаете, возможно во всей России провести честные выборы? Есть центральная Россия, а есть замечательный Кавказ, где совершенно другие традиции, я бы не сказал, подсчета, а рисования голосов. Есть Поволжье и так далее. Не наивны ли люди, которые призывают к честным выборам?
Понимаете как, идеальных выборов не бывает. В такой стране, как Россия, их тем более трудно добиться, потому что, ну, есть, ну, научно установленные два десятка субъектов федерации с так называемым особым электоральным режимом. Ну, где совершенно справедливо было сказано, результаты в основном рисуют. Вот как раз у меня сейчас раскрыт на компьютере слайд с голосованием там в Сергокалинском территориальной, Сергокалинском ТИКе, это территориальная избирательная комиссия Дагестана в декабре. Там больше, около двух десятков участков, и на всех до одного у «Единой России» 90%, а у КПРФ 10%. А все остальные партии меньше 1%, их там вообще 0% практически. То есть вот прям вот как по ранжиру, все одинаково, никаких отклонений. Понятно, что это нарисовано. Значит, как можно с этим бороться? Я не знаю. И даже если будут... Дело не в этом. Дело в том, что вот такие выборы, они в этих 20 субъектах федерации были раньше. Но сейчас мы имеем дело с дагестанизацией и центральной России. Вот в Москве на думских выборах фальсифицировано от 15 до 20% голосов в пользу «Единой России». Москва реально дала «Единой России» 30%, что много на самом деле. А нарисовали ей 46,6%. И это подтверждается абсолютно неубиенными статистическими расчетами, которые я сейчас не буду, естественно, приводить. Так что речь идет о том, что надо работать последовательно. Сразу честные выборы, как там, в Британии, например, у нас никогда не получится, потому что Британия эти выборы оттачивала в течение там 500 лет. У нас электоральный опыт 20 лет. Понятно, что если мы действительно проведем честные выборы, у нас очень сильно подскочит доля националистов и доля левых в парламенте. И хотя я придерживаюсь правых
взглядов... За счет «Единой России», я думаю.
Прошу прощения.
За счет «Единой России».
Ну да, «Единая Россия», она сейчас вообще плохо смотрится, потому что она не левая, не правая, а просто партия власти, на которую ответственность за все и ложится. Что, в общем, естественно, если ты 10 лет всем объяснял, что ты самый главный в этой стране, то все то, что плохо, так или иначе на твои плечи ляжет. Но, хоть мне и не нравится, там, по моим каким-то соображениям, скажем, идеология тех или иных людей, которые будут в Новой Думе в большинстве, но важнее процедура, с моей точки зрения, потому что народ имеет право на ошибку, если у него сохраняется право через 4 года, лучше через 4, чем через 5, эту ошибку исправить. Нормальный процесс. Мы всегда идем на ощупь. Ткнулись туда, ну, не нравится. Хорошо, переиграли на следующих выборах, назначили кого-то другого. Может, у него получится лучше. У этого не получилось. Ну, давайте его еще поменяем. Это нормальный, естественный процесс. И лучше никакого не бывает процесса. Абсолютно честных выборов, учитывая наличие у нас Дагестана, Чечни, Татарстана, Башкортостана и разных прочих вот зон особого электорального режима, не будет. Но это не значит, что нет смысла бороться за честные выборы. Точно так же, как вот, ну, я... Тут я читал книжку одного журналиста, вы его знаете, Михаил, называется «Соблазн активизма». Вот соблазн максимализма, он тоже, в общем, довольно рискованный.
А это к власти вопрос. Она это, собственно, Дмитрий Борисович, провоцирует в том числе и максимализм. Я думаю, мы об этом поговорим во второй части нашего разговора в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Сергей Петров, депутат Государственной Думы России, фракции «Справедливая Россия», и Дмитрий Орешкин, независимый политолог, ведет передачу «Михаил Соколов». Ну и маленький перерыв на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован. Бастрыкин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов публично пожали друг другу руки после того, как Бастрыкин извинился за свой, как он выразился, эмоциональный срыв при общении с заместителем Муратова Сергеем Соколовым. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Об этом сообщил сегодня координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов после заседания оргкомитета акции. Басманный суд Москвы санкционировал сегодня арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время акции оппозиции «Марш миллионов». Член движения «Солидарность» Илья Яшин заявляет, что сотрудники правоохранительных органов в его отсутствие провели обыск у него дома. В Варшаве суды начали выносить первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня в день матча чемпионата Европы между командами Польши и России. В столице Сирии, Дамаске, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены 14 человек. Нанесен ущерб расположенной рядом шиитской святыни мавзолею Саиды Зейнаб, внучки пророка Мухаммеда. Конституционный суд Египта объявил нелегитимным новоизбранный парламент страны, в котором доминируют исламистские партии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что попытки наладить диалог с талибами будут продолжены. Великобритания и Иран обсуждают возможность нормализации дипломатических отношений. Верховный суд Великобритании сегодня отклонил прошение защиты Джулиана Ассанжа, основателя проекта WikiLeaks.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Петров, депутат Государственной Думы России, фракции «Справедливая Россия», основатель компании «Рольф», и политолог Дмитрий Орешкин с нами по телефону. Вот у нас из студии даже идет видеотрансляция на нашем сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я все-таки вернусь к вопросу, который мы задавали слушателям, вот об оппозиции. Если она возьмет власть, станет ли она хуже нынешней власти? Это один из аргументов, который распространяется, безусловно, такой вот пропагандой, которая хочет, чтобы ничего не изменялось в России. Давайте к Дмитрию Орешкину обратимся. Какие нужны механизмы, чтобы не повторилась вот та самая история, когда некий человек приходит к власти в этой системе, и все бронзовеет, вертикализируется и загнивает с отвратительным запахом? Пожалуйста.
Ну, теоретически на этот вопрос ответ, естественно, да. Потому что мы не знаем будущего, соответственно, новый состав Думы может быть хуже, а может быть лучше. И понятно, что проблема-то не с этого боку решается. Мы не должны надеяться убрать плохого начальника, получить хорошего и после этого заснуть еще на 5 лет или на 10. Или, может быть, еще больше, потому что этот начальник подгребет под себя все политические структуры, уничтожит всю политическую конкуренцию и будет править до тех пор, пока его не вынесут вперед ногами. Понятно, что решение не в том, хуже или лучше будет, а в том, чтобы были в руках общества реальные рычаги контроля. Значит, рычаги понятные. Честные выборы, желательно не слишком редко. То есть не через 5-6 лет, как сейчас принято, а через 4 года. Потому что страна нуждается в быстрых изменениях, и, соответственно, политику тоже надо быстро менять. Это первое. А второе – это постоянно действующий контроль со стороны независимых и тоже абсолютно не идеальных общественных структур. Значит, должен быть независимый суд, чтобы можно было подать в суд на полицию, на следственный комитет, на депутата, если надо, и если суд принимает решение о его подозрительности, то он, Дума, может снять с него иммунитет. Вот эти общественные структуры у нас тоже не случайно, целеустремленно были низведены к нулю. Суд управляемый, полиция тем более управляемая, и практически вертикаль власти и подразумевала уничтожение вот этой самой конкуренции. Это, как говорят умные политологи, к которым я себя не отношу, называется делегативная демократия. То есть народ, да, выбрал, ну, на кривых выборах, на каких угодно, выбрал начальника, и после этого свободен, 4 года ты не вмешиваешься в процесс и не мешаешь рулить. Кстати говоря, это многим людям кажется нормальным. Да, мы проголосовали, а теперь-то что? Нормальная демократия, не делегативная, а полноценная, подразумевает постоянно действующий контроль над избранными депутатами в течение вот этих 4 лет их активного срока. Не право отзыва, о котором говорил Владимир Ильич Ленин, а право подачи в суд, право написания текстов в газетах, на которые так или иначе приходится реагировать, право выхода на митинги протеста, если что-то не нравится людям, и так далее, и тому подобное. Но это тоже по щелчку пальцев не создается. Это надо выстрадать, добиться этого права для себя. А так просто, когда тебе сверху его дают, ты его не ценишь. Вот сейчас мы понимаем, что нам этого не хватает. Как мне кажется, мы как страна понимаем. Еще не вся страна это понимает, но значительная часть людей начала понимать. Я думаю, что мы к этому придем, никуда не денемся. Конечно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но быстрее, чем хотелось бы тем людям, которые сидят наверху и считают стабильностью ту ситуацию, когда они занимают кресло, не сменяя своих позиций в течение 10 лет.
Давайте с Сергеем Петровым тоже продолжим. Вот тут Виктор нам написал: поскольку у дорогих россиян нет традиции спрашивать власти, заставлять ее отчитываться, процесс превращения президента Навального в Путина или хуже представляется совершенно естественным.
Очень, очень прав тут, Виктор. Вот я тоже так думаю. Давайте посмотрим на нашу оппозицию. Она подразделяется у нас, да, на такую системную, говорят, не системную.
А вы в системной.
Да. И еще давайте номенклатурная. Внутри власти тоже сейчас есть оппозиция. Ну, понятно, что если приходит к власти какой-нибудь переворотом там внутри власти кто-нибудь, ну, ничего не меняется, кроме как вертикаль переходит из одних рук в другие. Системная оппозиция – это вот Компартия, Справедливая Россия наша, там в меньшей, кстати, мере, и партия ЛДПР, будучи вождистскими, очень сильно ориентированными на свою вертикаль, вряд ли что-то могут сильно принести стране другие привычки. Да? Опять-таки, все организуется там в районах наших, в областях, парторганизации могут тут с центра быть распущены, могут как угодно надавить, как голосовать на фракциях законодательных собраний. Это, в принципе, признак того, что такая позиция много изменений не принесет.
Но в вашей-то партии этих беглецов всяких у и нас, коллаборационистов полно.
У нас как раз вот это и есть гарантия того, что есть какая-то жизнь, политическая жизнь, там можно что-то переизбрать, выбрать, но и это еще недостаточно. Должны быть более устойчивые институты, вот о которых говорит Виктор, чтобы не стал Навальный, условно говоря, я уже перехожу к несистемной оппозиции, где более-менее вроде бы люди должны быть свободны и должны прийти и не стать второй такой вертикалью, не заменить одно хорошее на плохое и постепенно портиться. Но для этого действительно мы все должны вот эти институты поддерживать. Я вот пример приведу в нашей том области Оренбургской, где, например, один чиновник мне рассказывает: ну вот меня обвиняют, я вот тут магазин себе там взял сыну, вот еще что-то. Я говорю: ну а что ж ты не взял? Да вот хотел, но ведь начнут орать все. Я спрашиваю: а кто же будет орать? А, ну вот тут ваша телекомпания какая-то там независимая, вот ваша там коммунистическая газета Южного Урала, вот там еще фрондирует те-то. А вот в таких кавказских областях никто орать не будет. Или в тех 20 регионах, о которых Дмитрий говорил. И поэтому там, естественно, вертикаль выстроится даже и при Навальном, грубо говоря. Они сами, вот он не хочет этого, да? А они встали все. Вашество, что делать? Все силы меры.
Только денег дай, правда.
Только денег дай. Поэтому это сейчас надо готовить именно тем, что все институты вокруг должны нетерпимо относиться к любой узурпации. Самое страшное – оставить кого-либо без контроля.
Давайте мы слушателей подключим, чтобы они нас скорректировали по этому вопросу. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Будьте любезны. Да. Простите. Будьте любезны. Вот я внимательно прочитал, вот они передо мной, так сказать, манифест «Свободной России», который на митинге. Там принимали, да, Чирикова зачитывала этот манифест. Ну, тут вот как, первая претензия к тому, что люди протестуют против того, что Россия государством не идеальная, и как бы обещают нам, если все это сделать, то, что в манифесте сказано, будет оно после этого сразу идеальное. Мне не кажется ли вам, что они не столько наивны, сколько хитры?
Все политики хитры. А что-то поконкретнее вы можете сказать? Раз уж прочитали.
Понятно, что спрашивает слушатель. Имея в виду, да, замена одного на другое, не потому, что они хотят сделать лучше, а хотят заменить на каких-то хлебных местах других чиновников.
Ну, обещают все-таки, какие-то обещания дают. Я не знаю, Дмитрий Борисович, вы там познакомились с манифестом, раз на митинге выступали?
Ну, да, знакомился, но, честно говоря, не писал, поэтому я бы несколько скромнее не писал. Ну, это митинговый же документ, понятно, что он и предназначен для митинговой аудитории. Но я не вижу там таких обещаний немедленных небесных благ. Я вижу правильное направление работы. Да и, собственно говоря, мы уже все-таки достаточно взрослые люди, и страна достаточно взрослая, чтобы понимать, что вот стоит поменять одного нехорошего начальника на другого хорошего, и сразу все отладится. Это мы так примерно в 17-м году мыслили. А сейчас мы понимаем, что, да, правильно было сказано, если это Навальный, бог с ним, Навальный, если он пользуется популярностью, но при одном простом условии. И ты, милый друг, прозрачен, ты, милый друг, ответственен, и тебя вполне в любой момент можно проверять независимым судом, независимой прокуратурой и так далее и тому подобное. Как бы тебе это ни нравилось, и как бы ты ни относился к этим самым крайне неприятным и неудобным для тебя органам. Это и есть разделение властей, куда тут денешься. Мне кажется, я воспринимаю вот эти митинговые обращения именно в таком ключе. Это не обещание какого-то вот небесного рая, а просто направление, по которому надо двигаться.
Давайте еще звонок из Кемерово. Игорь, пожалуйста, ваш вопрос.
А, добрый день.
Здравствуйте.
А, вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вот фигура Егора Тимуровича Гайдара, она культово-демократическая. Ну, во всяком случае, это распространенное мнение. Ну, вот тут такой момент. Дедушка Егора Тимуровича, Аркадий Гайдар, командовал карательным полком на Тамбовщине.
И командовал... А в Сибири он у вас там командовал, а не на Тамбовщине?
Да, и... Нет, там, на Тамбовщине он тоже командовал.
Ну,
он
а какое Тамбовщине... это имеет отношение к сегодняшнему дню? Давайте так, чтобы покороче.
Ну, собственно говоря, вот этот факт его биографии...
Да давно мы знаем этот факт его биографии, mm-hmm. просто я не очень за то, чтобы на, так сказать, внука переносить действия деда, или там, условно говоря, вот Ксения Анатольевна Собчак выступает у нас там на митингах, а приписывать ей какие-нибудь вещи, которые ее батюшка сделал, там вот Путина привел во власть, или там матушка тоже фигура в Совете Федерации такая непростая. Ну, что ж, каждый пусть по своим делам отвечает, в конце концов. Надежда из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, ваш вопрос в отношении того, будет ли новая власть, которая рвется к власти, вот эти Удальцовы, там, Немцовы, лучше, чем Путин. Нет. Не будет. Путин единственный, кто избран всем народом, что бы вы ни говорили, как бы вы ни говорили, как бы вы ни клеветали. Вы вспомните, как народ жил при Ельцине. Нищета, голод, отнято было все. Это бунт голодных этих кастрюль, вот этих вот каких-то. Поэтому Путин – это надежда России. И, не на, и пускай он полностью, надо дать ему полную власть, без каких-то ограничений.
А что не хватает-то, надежды?
А не хватает понятия, что высокая культура появилась наконец-то. Эти митинги, да это пустой звук.
Так Путина что? Я вас спросил про Путина. Вы какую ему полную власть хотите? Царем его назначим?
Да, я бы назначила царем.
А дети наследовать должны?
Ну, вот насчет наследования детей, да, по всем правилам я бы назначила его царем.
Понятно. Ну, значит, будут потом две императрицы, императрица потом. Дмитрий Орешкин, пожалуйста, вот Надежда решила, что Владимиру Путину власти не хватает, он единственный навсегда.
Ну, так святое право каждого человека. Я думаю, что примерно 40% у нас в стране примерно так и думает, судя по реальным
вот
результатам.
Надежда выбора. Считает, что избран он вот точно совершенно.
Ну, понимаете,
а вы
как,
из президентского совета уходите, говорите, с нелегитимным президентом не хочу работать.
Ну да, потому что по моим оценкам, клеветническим, как выразилась Надежда, он не набрал в первом туре 50%. Ну, или, во всяком случае, точно не 63,3%. Максимум, что получается... 52, а по некоторым оценкам и 48. То есть, на самом-то деле, безусловно, он самый популярный политик, с очень высоким рейтингом. Любой европейский президент был бы счастлив получить 40% в первом туре. И нисколько не сомневаюсь, что во втором он бы одолел любого соперника. Но у меня есть сомнение, что он победил в первом туре, набрав 50%. Вот в чем хитрость. Когда говорят, что весь народ, ну, понятно, что сказки. Даже по официальным данным Центральной избирательной комиссии в городе Москве, Надежда, кажется, в нем обитает.
Да, если я да.
Владимир Владимирович Путин набрал 47%. А на тех участках, где был независимый контроль гражданский, среднего результата 45%. При том, что даже независимый контроль не может полностью элиминировать там вбросы или использование вот этой технологии с непрерывным производственным циклом, когда вдруг оказывается, что труженики магазина «Техносила» или, скажем, там «Рио» не могут голосовать у себя на дому, как все, а голосуют по специально составленным спискам на производстве под контролем начальства. Значит, реальный рейтинг Владимира Владимировича Путина в Москве примерно где-то между 40 и 45 процентами. И говорить про весь народ, ну, мне кажется, просто несколько чудаковато. То, что он Надежде нравится, это вполне естественно, таких людей много, и их мнение доминирует, я бы сказал, в нашей стране. Но есть люди, нормальные люди, вовсе не психопаты и не купленные за деньги Госдепа, которым нравится кто-то другой. Может быть, Жириновский, может быть, Зюганов, а может быть, дедушка Гайдара. Я не знаю. Это же нормально. Мы нормальная страна, и, соответственно, ничего там сверхъестественного нет. А царя бы я остро не хотел для нашей страны, хотя бы потому, что действительно возникает проблема с престолонаследием. А в конце совершенно ясно просвечивает перспектива замечательной династии Кимов из Северной Кореи, когда уже третий, по-моему, да, третий представитель этого семейства замечательно рулит этой державой и
только голодно там. Тупик. Что делать? Сергею Петрову вопрос. Ну вот вы слышали слушательницу, она же, наверное, избирательница вашей конкурирующей с вами партии «Единой России» и за Путина, наверное, голосовала, а не за Миронова, за вашего лидера. У вас какие-то есть аргументы в пользу того, что Путин не навсегда, Путин не единственный, как нам сказали?
Ну, я вот не знаю, Надежда, конечно, здесь имеет
был в шоке.
Свою. Ну, почему? Я знаю такие настроения очень серьезные. Действительно, человек хороший, управляет, вроде бы так выглядит хорошо, всегда не пьянствует. А чего ж, собственно говоря, искать-то? Царем бы назначить. Люди не политически наивные, думают, что этим они решат проблему. Они, конечно, решат ее проблему. В короткую, да, но создадут такую проблему. Вот, например, я должен Надежде объяснить, один очень хороший такой диктатор, даже более, может быть, сильный Пиночет был, да, он прекрасно провел через там годы такой турбулентности свою страну, Чили, и прекрасно вообще она росла, 7-8%, гораздо больше, чем
мы. Ну, 3000 человек расстрелял так.
Ну, да, ну, бывает, с кем не бывает там. Зато в 82-м году, когда был валютный кризис, он не отработал, потому что надо было менять его. Он уже смотрел на мир совершенно другими глазами. И все рухнуло на 21-22%, потеряв все, что до этого было сделано ценного. Здесь очень опасная вещь, когда мы базируемся вот на эту личность. Я вам скажу так, страна очень большая у нас, да, и какой бы идеальный ни был там президент Владимир Путин, он просто не в состоянии принимать все те решения, которые сейчас он на себя взвалил, когда эта вертикаль выстроилась под него. Все ходят к нему, я просто это знаю вот из всего окружения, что всегда, а вот что решит, а вот что сказал, там и по международным делам, и по внутренним, и кого куда назвать. Это невозможно, будучи даже 7 пядей во лбу, вы никогда профессионально эти решения не примете. И риски, которые мы ставим, да, колоссально возрастают. Более того, от того, что выстроена такая вертикаль, никто не знает, а кто это решил. Может быть, его охранник, а может быть, он, когда выходит какой-нибудь охранник из-за двери и говорит, надо вот эту нефтекомпанию вот туда-то направить там или ее разорвать. И никто не пойдет спрашивать, все боятся, так как они не знают закона, они не подчинены закону, все подчинены одному какому-то лидеру. У огромного количества бизнеса, в общем-то, нет собственности, потому что суд тоже подчинен фактически исполнительной власти. Отсюда столько искажений идут, что Надежда со своей колокольни, видимо, женщина уже в возрасте, она видит ее так, что сейчас вот хорошо. Как вот, знаете, человек падает с 20 этажа, а на 10-м его друг спрашивает, как дела? Он говорит, сейчас так хорошо, вот лечу и приятно. И думает, так и будет дальше. Люди в Москве, которые вышли, это, как правило, более просвещенные люди, более понимающие опасности такого положения, знающие историю, где такие случаи кончались всегда одинаково. Не было такого успешного там управления одним диктатором, когда даже он был, но потом это превращалось в такой же откат, если не в развал страны, что опасность очень серьезная есть. Когда система неустойчива, когда каждые 4 года не корректируется она, там чуть-чуть сюда, там влево, вправо, и люди с этим все соглашаются.
А вот Роза пишет: точно знаем, что эта власть никогда не изменится. Изменится?
Ну, естественно, она не может уже меня. Нет примеров после 12 лет управления, чтобы кто-то начинал серьезные реформы или изменения. Тоже надо просто изучать историю, и надо понимать, что мы не... Риски очень большие. Мы не можем так вот экспериментировать просто потому, что Надежда говорит: я так. Ну, давайте все вместе. Уж если мы даже сделаем ошибку, это будет честная игра, и мы получим хотя бы опыт из этого. Да? Вот мы знаем, что мы так посчитали. Я вот с Надеждой не согласен, но говорю: ну что ж, у вас много надежд, давайте проведем так еще там 6 лет, еще 18 лет там, куда заведет это, и когда мы вас сможем, после этого мы сможем легко переубедить. Вы видите, чем это кончилось?
Лена пишет: последнее действие власти, обыски действия Бастрыкина находятся на грани фантастики, такого не придумает даже Мамонтов, остались только посадки и расстрелы. Дмитрию Орешкину адресую тогда ваши реакции.
Ну, на самом деле, еще есть несколько ступеней до посадок и расстрелов. Хотя к посадкам дело приближается.
Да, 12 человек по майским так называемым беспорядкам уже сидит, а ни одного, как нам напомнила тут Алла Павловна, ни одного, между прочим, полицейского за превышение власти не привлечено, хотя дубинками они там махали по женщинам и детям с большим удовольствием и лежачек били.
Ну да, да, это мы списываем как издержки производства. На самом деле, конечно, проблема не в том даже, что кого-то там посадили, потому что везде, во всех странах сажают по-разному, правда, и с разными правами, но, как правило, посаженный человек считает, что с ним обошлись несправедливо. Так же, как тот, кто его посадил, считает, что там ему и место.
Это вот как все... Ходорковскому, например.
Ну да.
Как
да,
нам объясняет много... всегда да. Владимир Владимирович Путин, что все правильно по закону так и должен сидеть.
Да, совершенно верно. Проблема, мне кажется, в другом. То, что власть вынуждена идти на эти меры, а ей не хочется, на самом деле. Она не хочет быть в одном вольере с господином Лукашенко под табличкой там «Последний диктатор Европы». Она хочет быть приемлемой в приличном обществе. Поэтому сажать и расстреливать не хочет. И она бы с удовольствием решала эту проблему какими-то другими методами. Например, раздачей пряников. Или запугиванием просто. Или еще каким-то. Или кооптацией наиболее ярких лидеров в себе вертикаль, чтобы дать им хлебное место, чтобы не высовывались и были счастливы. Так ведь, видимо, это уже не работает. Раз им приходится идти на вот это, значит, позитивных стимулов в поддержке своего престижа и реноме уже не остается. Ну, естественно, Надежде она продолжает нравиться, но все больше людей, которым нравится, это перестает. И их купить, убедить, привлечь. У власти не хватает пряников. Она достает кнут. Это на самом деле признак ее фундаментальной слабости, которая, по-видимому, будет нарастать. И, по-видимому, она будет реагировать вот так, как умеет. А умеет она все-таки при недостатке позитивных стимулов опираться на негативные.
Дмитрий, между прочим, вы говорили вот тут о референдумах. Я смотрю на сообщения новостей. Столичный избирком отказался регистрировать инициаторов референдума о распуске Мосгордумы. Видите, механизмы законные заблокированы.
Нет. А вот здесь, понимаете как, референдум о распуске Мосгордумы напрямую запрещен законом о референдуме. Точнее говоря, законом об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме.
А что же это делает тогда «Справедливая Россия»? Я обращаюсь к Сергею Петрову. Это ваша партия.
И
подождите, то есть там, правда, формулировка такая. Считаете ли вы необходимым внести в проект повестки дня ближайшего заседания Мосгордумы вопрос о самороспуске? Вот так.
Нет, Дмитрий прав, что законодатель, но это действительно сейчас вообще за последние вот эти годы, да, начиная там с 2004 года, издано столько, если в общей сложности примерно 54 законодательных акта, и поправки, и прямые законы, ухудшающие ситуацию с референдумами, с выборами, которые ставят либо процедуру на ухудшение.
С митингами тоже.
Ну, и последние с митингами, да. То есть это непрерывная цепь действий, которая привела к тому,
понимаете, что... Понимаете, тут эта цепь действий, я уж так вас уточню, она сейчас начинает распространяться практически практически на все сферы. Я вот смотрю, законодательные инициативы, которые идут в Думе, как бы от «Единой России», это все запретить, поднять штрафы, запретить, поднять штрафы в самых невинных вещах, понимаете? Ну, все, и будет, все идеи, вот они в эту сторону.
И будет дальше идти, пока люди не скажут «хватит». Вот, вы знаете, власть так пойдет далеко, сколько ей позволят, потому что так легче ей. Это я вам говорю, вот как с ними постоянно общаюсь, говорю, ну подожди, тут есть проблемы, давайте сейчас не слушаем. Люди же молчат, люди же терпят, давай вот так решим.
То есть 50 тысяч мало на улице?
Видимо, да. Нет, вот 50 тысяч, кстати, 100 тысяч, когда вышли, начались попытки немножко отъехать. Но сейчас, вы видите, опять при
да.
смене президента.
Но теперь перерыв, я так понимаю, объявлен до 15 сентября. Дмитрий, это правильная тактика оппозиции?
Ну, я думаю, да. Мне, честно говоря, раньше-то казалось, что с митингами надо, в общем, закрывать. Я удивляюсь,
и что ж делать-то
так
тогда?
Много народу приходит. И, ну, я-то как бы считаю себя обязанным на такие вещи ходить. Но если бы можно было, с удовольствием бы не ходил. Ну, там же ленивый. Но я так понимаю, что и остальные москвичи примерно так же думают, что, может, и не хотелось бы, и на даче бы посидел лучше, или с удочкой.
А тут обыск объявлен, понимаете?
Да, ну,
у
да.
Ксении
значит, Собчак. Кстати, это тоже наверняка вытолкнуло значительную часть людей на улице. Так что я думаю, что в общем на лето перерыв правильный. За это время изменится ситуация, за это время соображение о том, что что-то надо менять, доползет от Москвы до хотя бы городов-миллионников. И к осени эта волна будет подниматься не только с новой силой, но и в новом качестве. Что-то будет наверняка с референдумом. Поумнее сформулируют, вынудят избирательную комиссию каким-то образом объяснять свое решение. Не так просто, как она сейчас это объяснила. Соберут подписи. Где надо, начнутся забастовки. В Думе, я думаю, вот господин Петров, я на него надеюсь, тоже уже привыкли с уважением относиться к себе и понимают, что они зависят от избирателей, а не от воли вышестоящего руководства.
Вот мы Сергея тогда и спросим, собственно, а что? Что у вас, тоже будет перерыв на каникулы? Или вы хоть запрос в Конституционный суд сделаете по митингам? Нет, я Сергея Петрова спрашиваю.
Ну, естественно, будут предприниматься все шаги, что возможно. И не упустим ни одной возможности, чтобы попытаться либо отстоять какие-то права, либо снова их завоевать. Но вы должны помнить, что все-таки контрольный пакет сегодня принадлежит Единой России. И мнение здесь лидера партии и, в общем-то, куратора, так назовем, президента, который явно взял курс на закручивание гаек, будет решающим. Они, в общем, ведут себя как машина. Мы их спрашиваем, ну что же вы делаете? И говорим, ну, ребята, уж тогда будете отвечать за все. Они сейчас, вот мне недавно один единорос, там, знатный, так говорит, это ты вот сейчас говорил, вы тут делаете, это ты о ком? Имея в виду, что мы просто выполняем функции по нажатию кнопок. К сожалению, нет пока надежды. Есть только надежда на повышение градуса, действительно, отношения общества к этому. Только тогда произойдут действия, как это и было после декабря, когда начнется какой-то отход назад. Вот с силами думской оппозиции только это сделать не удастся. Я вам скажу, если есть еще секунда, это должно быть комбинированные действия, когда мы ставим вопрос, и в этот же день выходит огромное количество людей и требует его решения.
Вот спросите про Бастрыкина, это к началу нашего разговора. Про обыски, например, у свидетелей.
Смотрите,
а не только про новую газету.
Мы уже не можем, потому что нам надо подавать заявку задолго до рассмотрения. Значит, Единая Россия может поставить вопрос буквально на завтра, зная, что невозможно поддержать это массовым выходом. Что происходит, например, недавно я видел в Индонезии, какой-то банк спасали, вышло 100 тысяч людей, и вопрос был решен в пользу бюджета, вернули назад деньги.
Ну что ж, в нашей московской студии был Сергей Петров, депутат «Справедливой России», основатель компании «Рольф», и политолог Дмитрий Орешкин с нами был по телефону, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов. Сокольский, всего доброго.